Я очень рад снова быть в городе Сакраменто. Я помню многих из вас и с кем был знаком на родине у нас, в Заокске или на Украине, и с кем познакомился уже здесь, побывав в вашем прекрасном городе, несколько раз, и это первая такая возможность для меня провести такой большой семинар, который будет состоять из 14 лекций, которым мы будем исследовать апокалиптические пророчества. Сразу же, когда слышим слово «апокалипсис», пробирает дрожь, не правда ли? Многие из нас, уезжая с наших родных мест, где многим из нас было не так хорошо, ожидали приехать сюда и как-то зажить поспокойнее, не правда ли? Но не получается это. Сначала экономический кризис, а затем эти страшные события, происшедшие всего лишь несколько недель назад. Город Порт-о-Пренс. Наверное, вряд ли кто-то из вас даже знал это название каких-то 2 месяца назад. Но сейчас это является источником ужаса и страха. 200 тысяч погибших в результате землетрясения магнитудой в 7 баллов. Страна полностью разрушена и уничтожена до основания. Что это означает? Когда мы видим эти стихийные бедствия, когда мы слышим об этих войнах, когда мы видим то, что происходит сегодня на этой земле, и как гибнут люди, мы задаем очень часто вопрос Богу: а за что? Естественный вопрос, правда? А за что? Ну, на этот вопрос попытался в свое время, сразу после этого землетрясения, ответить новоизбранный патриарх всея Руси. Вот что об этом пишет российская пресса. Глава Русской Православной Церкви, патриарх Кирилл, во время своего визита в Казахстан рассказал, что причиной нынешних бедствий на Гаити является потеря нравственного облика. Гаити, по его словам, страна нищеты, преступности, голода, наркомании, коррупции, потери нравственного облика людей, заявил патриарх. Многие беды лежат в первую очередь не в области социальной политики, а проистекают из глубинного состояния человеческого духа. Какую бы проблему современности мы ни взяли, от наркомании, коррупции, преступности до загрязнения окружающей среды, везде первой причиной является состояние человеческого духа. Иными словами, настоятель самой крупной в мире православной церкви считает, что Бог наказал эту самую бедную страну в западном полушарии за то, что там живут преступники и наркоманы. Можем ли мы согласиться с подобным утверждением? Я слышу, очень многие сомневаются в правдивости этих слов, и добавлю к вашим сомнениям некоторую статистику. В частности, скажу вам, что на территории Гаити, где проживает всего 6 миллионов человек, находится как минимум 2 миллиона искренних верующих христиан. Сотни и тысячи из которых погибли в землетрясении. И если это так, если причиной землетрясения на Гаити явилось нравственное разложение наркоманов, то что тогда говорить о событиях, произошедших всего неделю назад? Когда на другом полушарии, в Южной Америке, вот в этой стране, которая занимает небольшую узкую полосочку горной гряды Андов, протягивающаяся на 2000 километров. Эта страна какая? Чили. Происходит вот здесь, в провинции Концепсьон, землетрясение магнитудой не 7 баллов, а 8,8 баллов по шкале Рихтера. Для тех, кто не понимает, что такое шкала Рихтера, скажу вам, что между 7,8 разница не 30%. А баллы по шкале Рихтера вычисляются по логарифмической шкале. Это значит, что каждая новая единица надо умножать силу выделившейся энергии на 32. Это означает, что вот в этой точке земного шара произошло землетрясение немножечко в 700 раз сильнее, чем на Гаити. И за что, вопрос возникает, Бог наказывает эту самую благополучную страну в Южной Америке, самую экономически развитую страну, превращает, которая сейчас, пусть там население, плотность меньше, но именно эта страна сейчас, весь юг Чили находится в страшных развалинах. И эффект от этого землетрясения глобальный. Сила этого землетрясения имела такое мощность, что фактически вот где находится Чили Концепсьон, а вот здесь находятся Гавайские острова. Так вот, это землетрясение превратило Тихий океан в таз с водой. Знаете, когда в тазик поколебаешь, то пойдет волна. Тут можете себе представить, вот отсюда волна пошла и дошла аж до Гавайев и ощущалась в Петропавловске-Камчатском. А чуть-чуть южнее города Концепсьон, вот в этой точке, сразу же через час после землетрясения произошло несколько волн цунами высотой 40 метров. Вопрос возникает, за что и почему это происходит? Я хочу, чтобы мы начали нашу серию лекций об апокалиптических пророчествах с трех практических уроков, которые дает наш Спаситель Господь Иисус нам, чтобы мы прежде всего знали, а что нам делать. Так, первый урок мы извлечем с вами из книги Евангелия от Матфея, 24 глава. Именно эта глава вместе с 21 главой книги Евангелия от Луки является основой нашего понимания, а что будет происходить в конце времени. Посмотрите, как эта глава начинается, и мы будем к этим текстам возвращаться неоднократно. «И приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма». Речь, конечно же, здесь идет о Иерусалимском храме, который мы здесь видим на модели. И, конечно же, этот храм был одним из семи чудес света. Он действительно был великолепен настолько, что специально римляне, пребывавшие в восточные провинции империи, совершали путешествие в Иерусалим для того, чтобы на него посмотреть. Храм представлял собой гордость израильского народа и центр жизни каждого иудея, где бы он ни находился. Я понимаю, что для многих из вас сегодня вырвать отпуск – это фактически поехать посетить родные места. Я правильно понимаю? И мы ждем этой возможности, особенно те, кто постарше, скучают по родным местам. А на территории Иудеи во времена Иисуса проживала всего лишь 1/3 евреев. Маленькая это была страна для евреев. Тесно там было. И поэтому очень много евреев жило во всех концах Римской империи, и в том числе и в соседней, с Римом Парфянском царстве. И храм был для них центром паломничества. Как сегодня наши соотечественники ждут поездки в родные места, так и тогда, в первом веке, иудеи, где бы они ни находились, ждали возможности попасть в храм. И поэтому ученики решили показать Иисусу здание храма и полюбоваться на них. Но Иисусу было не до любования. Он им говорит: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Для учеников это был шок. Как это все будет разрушено? Представьте себе свой родной город. Даже если вы сейчас в нем не живете, вам он дорог. Вам снятся родные улицы, по которым вы ходили многие десятилетия. Вам пахнет родными запахами. Вы помните ваших соседей. И какая бы, может быть, плохая ваша квартира не была, если вы в ней выросли, вы все равно ее любите. И представьте себе, вам скажет: камня от камня от вашего родного города не останется. Вы сколько ночей спать не будете? Можете себе представить те ощущения теперь, которые испытали ученики Иисуса, услышав такие слова своего учителя? Это как молотком по голове. Естественно, как они интерпретировали то, что Иисус сказал. Мы-то, конечно, знаем, что Иисус имел в виду. Мы знаем, что через 39 лет после того, как Иисус произнес эти слова, войска римского императора Тита ворвутся в Иерусалим, и Тит будет стараться сохранить храм, и Тит будет более всего хотеть прорваться во святое святых для того, чтобы посмотреть, а как же выглядит Бог евреев. Но фанатики подожгут этот храм, бросив горящую головню, и все это кедровое здание, великолепное, сияющее на солнце, восполыхает пламенем и разрушится в течение каких-то нескольких часов. Но ученики-то об этом представления не имели. И когда им учитель поведал, что все будет разрушено, что они подумали? По вопросу сами судите. Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и чего? Кончины века. Иисус говорит им дальше: успокойтесь, это еще не конец. И он произносит три утверждения, каждое из которых он говорит: а это еще не конец. Первое утверждение – это то, что будут прельщать лжехристы и лжепророки. Это будет наша лекция, как мы будем подробно говорить об этом на лекции «Когда Бог заберет свою церковь». И он говорит об этом: многих прельстят. Затем о войнах и военных слухах – это второе утверждение. И он тоже заканчивает это утверждение, но это еще не конец. А третье утверждение, посмотрите, как написано у нас, «Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам». Вы знаете, в арамейском языке, на котором говорил Иисус, не было слова «экономика» и «финансовый кризис». Поэтому Иисус употреблял слова, которые употреблялись в то время. Моргиджей тогда еще никто не придумывал, но самой основной ценностью в то время было пропитание. И сколько у тебя серебра в подвале не закопано, если нет в наличии зерна или оливкового масла, то будешь кушать серебро. Нашему организму оно, конечно, нужно немножко, но, пожалуй, нам все-таки нужнее белок и углевод. Поэтому из серебра котлеты не сделаешь. И поэтому, естественно, Иисус употребляет слово «глады и моры», а дальше говорит что? «Землетрясения по местам». И что он это говорит? Все это начало болезней. Все это начало конца. Вы понимаете, почему мы здесь сегодня интересуемся апокалиптическими пророчествами? И их в Библии достаточно. Скажу вам, что такое греческое слово апокалипсис. Это греческое слово. Я вам дам такое научное определение. Апокалиптическое пророчество – это Божье откровение, в котором пророк, передающий это откровение, в виде символов повествует нам о том, чему непременно надлежит быть. Пророчества делятся на условные, безусловные и апокалиптические. В Библии их много. Вы знаете пример с Йоной, да? Пророк Йона пришел в Ниневию сказать, что Ниневия будет разрушена. А ниневитяне, услышав эти слова, стали каяться, имели пост и надели на себя вретище. И Господь бедствие на Ниневию не навел, то есть пророчество не было исполнено. Но мы с вами говорим не об этих пророчествах. Мы с вами будем говорить о пророчествах, которые непременно исполнятся. И перед вами то, что вы видите. Не на экране этом, а на экранах ваших телевизоров. Вы видите и слышите о землетрясениях по местам, вы слышите и испытываете на себе экономические трудности, и это первый урок. Иисус говорит, что это начало последних событий. И если вы думаете, как думает, например, радиостанция BBC, которая, комментатор которой сказал сразу же через часа 4 после чилийского землетрясения, какое интересное совпадение, то пронаблюдайте за следующими явлениями. Мы знаем, что землетрясение не является чем-то таким новым для нас явлением. Те из вас, кто жили на Западной Украине, так ближе к Молдавии или Румынии, помнят в начале 70-х годов Кишиневское землетрясение. А кто-то из вас, наверное, был свидетелем и помнит землетрясение в 60-е годы, разрушившее Ташкент. И мы, наверное, все примыкали к экранам наших телевизоров, когда смотрели о страшном разрушительном землетрясении в Спитаке. 60-е годы, 70-е годы, 80-е годы. Какая частота? 10 лет. 2004 год. Землетрясение, Северная Индия, Пакистан. 80 тысяч погибших. 2005-2006 год. Землетрясение и цунами на острове Суматра, Таиланд и весь Индийский океан. Более 100 тысяч погибших. 2007-2008. Землетрясение Сычуань, Китай. Более 100 тысяч погибших. Сколько еще можно говорить о всяких случайных совпадениях? Что это означает сегодня для нас? Хорошо видеть в большом масштабе, что действительно начинаются события последнего времени. Завтра мы будем говорить о том, бояться нам их или нет. Бояться нам Армагеддона или нет. Это завтрашняя тема. Не пропустите ее. Но что нам от этого начала болезней? Давайте посмотрим на второй интересный урок, который дает Иисус. Эти слова Господь произнес на берегу этого прекрасного Генесаретского озера. Там, стоя на склоне горы, Он произнес свою программную речь, Нагорную проповедь. Мы не раз будем к этой теме возвращаться, но я хочу, чтобы мы посмотрели на конец этой проповеди. Евангелие от Матфея, 7 глава. Это вывод, это призыв, который Иисус делает каждому из нас. Итак, всякого, кто слушает слова сии мои и исполняет их, уподоблен мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Как это относится к землетрясению на Гаити? Это имеет прямое отношение. Дело в том, что почему на Гаити погибло столько людей? Несмотря на все колоссальные разрушения от землетрясения в Чили, которое разрушило и дома, и инфраструктуру, миллионы людей, больше 1,5 миллиона людей потеряли свои дома в Чили. Но погибло около 1000. На Гаити тоже около 1 миллиона человек потеряли кровь, но погибло 200 тысяч. В чем проблема? Проблема заключается в том, что в отличие от Чили, Гаити была очень-очень всегда бедной страной, особенно последние несколько десятилетий этой страной правил жестокий диктатор по имени Дювалье. Он занимался распространением языческой сатанинской религии вуду и обворовал страну до нитки, он и его люди. В результате чего в Гаити уровень жизни, если человек получает доллар в день, это богатый человек. В результате чего люди строили как могли. Естественно, строили простые цементные коробки. Я знаю, что в Сакраменто здесь много строителей, правильно? Вы знаете, как устроен американский дом. В нем нет несущих стен. И этот дом, он хоть и кажется очень хрупким, и действительно мощный бетонный дом или дом, как у нас строили на родине, в 3 кирпича несущие стены, они, конечно, этот дом нашего типа ураган выдержит. А вот что будет с этим домом кирпичным в 3 кирпича, если колебания почвы будут всего каких-то 2-3 балла по шкале Рихтера? Вам придется как минимум ремонтировать отмостку. Это проблема на Гаити. Эта проблема усугублена была тем, что Гаити, тропический остров, полностью потерял свою почву. В чем дело? На острове Гаити, вы видели карту, там 2 государства есть. Государство одно, испаноязычное, Доминиканская республика, а второе, Гаити, это франкоязычное государство. Доминиканская республика, это там очень много курортов. Я не знаю, в Калифорнии, наверное, не популярно, но среди русскоязычного населения Нью-Йорка курорты Доминиканы очень хорошо продаются. Вот, и подлетаешь к острову, все так рассказывают, я не был там, и такая зелень тропическая, и все. А на Гаити голая земля. Голая земля связана с тем, что из-за вот такого воровства и коррупции людям как-то надо было выживать, и там на Гаити не было никакого топлива, поэтому люди вырубали деревья и делали из них древесный уголь. Ни газа там, никакого другого топлива нет. И поэтому в конце концов вырубили все деревья. Это привело к эрозии почвы, и поэтому от толчков пострадала вся страна. Понимаете? На камне и на слабой почве. Вопрос заключается, чему Иисус учит здесь нас? Мы часто говорим, камень – это кто? Но так ли написано нам в контексте? Насколько нам здесь в контексте написано, итак, если кто следует за мной или верит в меня? Нет. Посмотрите, что написано. На камне строит не просто тот, который бьет себя в грудь и рвет на себе рубаху и истошно кричит «Иисус!». На камне строит дом тот, который слушает слова Иисуса и исполняет их. Какие слова? О чем здесь идет речь? Иисус эти слова использует в контексте, конкретно. А этот контекст, он начинается с последней его части Нагорной проповеди, которая, где Иисус говорит о нашем спасении. Эти слова нужно читать и понимать в контексте того, что говорит Иисус, начиная с 13 текста 7 главы Евангелия от Матфея. «Входите честными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий куда?» Погибель. Входите тесными вратами. Следовать за Иисусом и строить дом на камне – это не идти в ногу с модой и не откликаться на популистские лозунги. Об этом Иисус говорит дальше. 21 текст. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Вы видите, как эти слова здесь отображаются в следующих текстах, которые нам записаны в Евангелии. Кто слушает и исполняет их. Не просто кто говорит «Иисус, на тебе я строю мой дом». Нет, кто слушает и исполняет их. А какие слова слушает и исполняет? Те, которые Иисус говорил предыдущие. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но кто? Исполняющий волю Отца Небесного». Вот что такое построение дома на камне. Если мы исполняем волю Отца нашего Небесного, нам не страшны землетрясения. Даже если наш земной дом разрушится, у нас есть небесный дом. Даже если мы не в состоянии, потеряв работу, оплачивать наш моргидж, у нас на небе готовится обитель, за которую не надо платить никакой моргидж. Главное, чтобы идти этим узким путем, исполняя волю Отца нашего Небесного. И тогда наш дом будет строиться не на тектонических платформах, которые движутся с времен всемирного потопа, а на камне, который неподвижен в Царствии Небесном. Третий урок. И это важный урок. Очень важный. Посмотрите, как об этом говорит Иисус. Это Евангелие от Луки, 13 глава. Здесь содержится ответ на очень важный вопрос, потому что мы любим, встретив что-то в новостях, какую-то трагедию, сказать почему и за что, и усомниться в характере Бога. И на наших лекциях мы будем подробно обсуждать и эту сторону вопроса, и более подробно коснемся, как Библия отвечает «почему?». Но Иисус говорит нам о том, чтобы мы нашим вопросом «почему?» не погубили себя, чтобы мы не поступали, как одна знакомая моя, впав в депрессию из-за трагедии в Беслане, сказала, зачем мне нужен этот Бог? Вы знаете, как говорит Иисус? Я читаю с самого начала 13 главы. В то время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус же сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали?» Представьте себе ситуацию. Пришли в храм, шли пешком 200 километров из Галилеи до Иерусалима для того, чтобы примириться с Господом посредством жертвоприношения. И тут нам не объясняется, что произошло. Но, скорее всего, что-то там кого-то в чем-то заподозрили. А Ирод, он интересно сделал конструкцию храма. Рядом с северной стеной храма находилась крепость, в которой стоял римский гарнизон. По какой-то причине, по-видимому, кто-то был Ироду неугоден, и он решил спровоцировать слух, что готовится восстание, а это для римлян было как красная тряпка. Они из этого гарнизона раз в храм и порубали всех, кто попался им под меч. Такая ситуация. Иисус говорит: эти галилеяне что были, грешнее, чем все остальные? Патриарх Кирилл заявляет, что гаитяне были грешнее всего остального мира, поэтому на них было послано землетрясение. Согласен ли Иисус со словами патриарха? Но что Иисус говорит тем, кто ему донес этот слух? «Говорю вам, если же не покаетесь, все так же погибнете». Вот что говорит Иисус. Если не покаетесь, так же погибнете. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и погибила их. Силамская башня, она находится чуть-чуть южнее Ресион. Там находится основной резервуар воды. Так называемая купальня Силамская. Это резервуар, в который стекает вода потока Гихон. И там была, по-видимому, над ней постройка, башня, которая прикрывала этот резервуар. Он был открытый. Это был резервуар питьевой воды. В другом месте в Иерусалиме находится купальня Вифезда. Там для стирки. Она открытая. А Силамская закрыта башенным сводом была. Ну, те, кто немножко понимают в строительном деле, прекрасно знают, что сложить кирпичный свод, чтобы он не завалился, это очень искусство важное, требует опыта. А Иерусалим – это тоже сейсмическая зона. Мы не знаем, что произошло, но мы знаем, что пришли люди для того, чтобы зачерпнуть воду, чтобы принести к себе в дом, готовить на ней пить. И вот эта трагедия случилась, и погибло 18 человек. И Иисус спрашивает, что они были, грешнее или виновнее всех в Иерусалиме, что они попали под эти падающие блоки? Иисус говорит очень конкретно, нет. Но всем остальным говорит, если не покаетесь, то сами погибнете. Вы знаете, в книге Откровения говорится о том, как начинаются эти события последнего времени. Шестая глава, 12 стиха. Нам записано следующее пророчество. И вдруг, вот, произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как власяница. И луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю. Вы заметили эти события? Землетрясение. Солнце помрачнело, луна сделалась, как кровь, и огромный звездопад. Знаете, что за последние несколько столетий было всего 3 землетрясения, магнитуда которых приближалась к 9 баллам по шкале Рихтера. Это самый максимум. Вот это чилийское землетрясение. В 60-е годы в Чили на юге, в ненаселенных районах, было еще одно такое землетрясение. И еще до этого, 200 лет назад, в конце 18 века, было землетрясение в Лиссабоне, магнитуда которого составляла 9 баллов. 9 баллов – это 1200 раз сильнее, чем Гаити. Представьте себе, сколько тогда погибло, Естественно, население было намного меньше, но можете себе представить. Сразу же после этого имело место лунное и солнечное затмение, и после этого был так называемый Леонидов метеоритный дождь, остатки которого сегодня находят и в Антарктиде до сих пор. Это было интересные события, которые всколыхнули и потрясли весь мир. И люди бежали в церкви. Интересно, как Господь реагирует на эти. Потому что, смотрите, как написано, 15 текст. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и всякий раб, всякий свободный, скрылись в пещеры и ущелья гор, и говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его». Вы видите, как понимали люди вот эту последовательность? И убоялись великим страхом. Но дальше происходит очень интересно. «После сего видел я», седьмую главу Откровения читаю, «четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра. И видел я иного ангела, исходящего с востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни морю, ни деревам, доколе не положим печать на челе рабов Бога нашего». Вот эти события, которые имели место, Бог их временно задержал. Для чего? Для того, чтобы люди на этой земле не погибли, но покаялись. Не формально, но по-настоящему. Последовав словам Отца нашего Небесного, исполняя волю Отца нашего Небесного. Это только является истинное покаяние. Не просто выйти и бить себя в грудь и плакать. Это можно сделать, если вас побуждает к этому Господь. Но самое главное для Бога не это. Самое главное для Бога то, что слово «покаяние» – это не просто выпрашивание прощения. На древнем еврейском языке слово «каяться», «покаяние», «тшува» означает поворот на 180 градусов. Бог больше всего желает, чтобы за нашим словами сожаления было изменение нашей жизни в соответствии с волей Отца нашего Небесного. Бог держит эти ветры и дает нам возможность покаяться. Но мы видим, что эта сдерживающая сила начинает истекать. И Бог позволит ветрам небесным и силам небесным совершить ту работу. И Бог постепенно показывает сегодня каждому из нас, говоря, это предупреждение вам и мне, каждому, кто слышит слова Божьи. Господь обращается со своим предупреждением последовать за Ним, изменить свою жизнь, начать строить свой дом не на эмоциях, а на камне. И я хочу, чтобы сегодня те из вас, кто желает последовать тем трем урокам, которые дает нам Иисус, кто поняли, что это начало последнего времени, кто поняли, что надо начинать строить жизнь на принципах Божьих, кто поняли, что надо каяться, а не думать, почему, прежде всего, ибо время коротко, я хочу пригласить всех тех к молитве особой, к молитве, которой мы выскажем наше стремление быть и жить по принципам Всевышнего Отца нашего Небесного. Всемогущий Творец, наш Господь, Отец наш Небесный, мы, Господи, сегодня, находясь в тревоге в связи с этими всеми событиями, будучи испуганными, хотим поблагодарить Тебя за откровение Твоего Слова, за то, что Ты, Господи, так четко и однозначно нас в Слове Своем призываешь жить по воле Твоей. Господи, помоги нам исполнять волю Твою святую и строить дом на камне Твоих святых принципах. Об этом мы молим Тебя и просим во имя пролитой крови Иисуса. Аминь. Мы рады приветствовать всех тех, кому, во-первых, не безразлично то, что происходит сегодня в мире, и кто понимает, что те события, которые происходят, происходят не по стечению обстоятельств, а явно в исполнение библейских пророчеств. Сегодня мы были снова на радио, я не знаю, слышали ли вы наше объявление, и я очень благодарен ведущему этого радио, который задал мне специально вопрос. Когда вы говорите по событиях, которые происходят сегодня, вы даете им какую-то оценку и интерпретацию. И когда вы говорите о том, что нас ожидает в будущем, на каком основании вы это делаете? Я поблагодарил его, потому что очень важно, дорогие, хорошо понимать, что мы здесь говорим исключительно на основании Священного Писания. Сегодня мир разделен на две группы людей. Первая группа – это скептики, которые во всем происходящем видят только случайное совпадение. Но есть, к сожалению, вторая группа людей – это фанатики, которые приносят какие-то идеи, трактовки, предсказания, непонятно на чем основаны. Мы в наших лекциях, и вы, я надеюсь, это вчера увидели, используем Библию и только Библию, пользуясь руководством апостола Петра, сказавшего, что пророчество никогда не произносилось по воле человеков, но говорили его святые Божьи человеки, будучи движимые Духом Святым. Поэтому я очень советую на наших темах, несмотря на то, что многие библейские тексты будут у вас на слайде, но тем не менее приносите ваши Библии. Возьмите, не бойтесь подчеркивать в вашей Библии те места, которые вам пригодятся дальше. Потому что даже если вы увидите библейский текст на экране, вы пойдете домой, и вы можете забыть какой-то библейский текст. Но самое главное, не слушайте меня, смотрите в Библию.